Андрей Шоперт. Дурень. Книга четвертая. Ветер. Глава первая. Событие первое. Нужны Парижу деньги, селяви, а рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Цитата из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Сашка сидел на носу небольшого кораблика, что поднимался на веслах и парусах вверх по Дону, и рассуждал над интересной математической задачей. Задачи решают? Это понятно. Но он, находясь в расслабленном состоянии и подставив лицо нежарким уже лучам сентябрьского солнца и прохладному, но не холодному еще ветерку, ленился умножением с делениями заниматься и просто размышлял над задачкой. Условия были таковы. Сейчас он по матушке России движется с черепашьей скоростью из Ростова-на-Дону, куда его доставил такой же маленький и медленный кораблик из Редут-Кале. Конечная цель – село Балаховское, в 80 верстах от Тулы. Там ведь дальше еще придется на бричке, а то и на телеге какой добираться, так как до Балаховского, да даже до Тулы, кораблик не доберется. Совсем не на Дону Тула стоит. Размышлял Сашка, а не быстрее ли было добраться до Венеции на Аритузе, там поездом до Вены, оттуда поездом до Варшавы, а потом кусок на почтовых лошадях, кусок по Николаевской железной дороге. Загранпаспорт российский у него был. На Богомолье в Иерусалим собирался, а вернулся из Вены. Ну, земля круглая. Здесь, вверх по Дону, кораблик обязался доставить его до города Лебедянь. Ну а там до Тулы верст 200. Лебедянь Сашка и сам хотел посмотреть. Там, видимо, городничий тоже попаданец. Уж больно необычные слухи до князя Балаховского оттуда доходили. Во-первых, там открыли первый в России ипподром, постоянно действующий, и основанное Лебедянское скаковое общество, членами которого стали видные конозаводчики со всей матушки России. Сашка не съездил еще туда по двум причинам. Конкретно времени на прогулки нет, ну и его лошади явно скаковыми не являются. Даже представить себе скачущего шайра тяжело. Конь бежит, земля дрожит. Это про шайров, ну если они бегать начнут. А в 1847 году, о чем Кох прочел в газетах, в городе было учреждено Лебедянское общество сельского хозяйства. И тоже первое в стране. У него вот не получилось прежнего губернатора Муравьева на это подвигнуть, а там у кого-то получилось. Если это один и тот же человек и ипподром открыл и сельхозобщество создал, то пообщаться с товарищем будет не лишнее, а вдруг и правда попаданец. Потому, услышав про конечный пункт маршрута на этом кораблике, Сашка решил, что это судьба, и перевоз своей тушки оплатил. Поездка должна затянуться на 10 дней примерно. Все от попутности или встречности ветра будет зависеть, как объяснил хозяин этой галеры. Конечно, после полугода скитаний по чужбине хотелось бы быстрее прибыть домой. Там дел гора, там Анька с детьми. Но раз так получилось, то почему не посидеть вот так на носу кораблика, слушая плеск весел по воде и строя новые планы, да и старые детально прорабатывая? Аритуза, тьфу-тьфу-тьфу, уже должна проливы пройти и выйти в Средиземное море. Ну а там Гибралтар и поход до Ирландии, где на фрегат должны подняться ирландские моряки, разагитированные Иваницким. Встретившись на берегу с новым капитаном корабля, Виктор Германович посмеялся про себя. Еще один Кох, словно специально однофамильцы или родственники вокруг него оказываются. То торговцы свечами, то врач-акушер, то теперь вот капитан его корабля. И все ведь люди полезные и непростые. Какой-то ведь может и предком оказаться. Историю семьи Виктор знал плохо. Вроде бы дед был учителем перед Великой Отечественной, а дальше темнота. Он не расспрашивал, а дед сам не рассказывал. Только разве как в трудармию забрали, и как там все непросто было во время войны. Так и потом спецкомендатура была до середины 50-х, где все немцы должны отмечаться. Так про капитан-лейтенанта фон Коха. Хорошо, что он немец. Эти русские рыцари последние Сашку конкретно до зубовного скрежета доводили. Один Михаил Воронцов, привезший в Басково дочь, лечиться от туберкулеза, чего стоит. Тот самый, который командовал 36-тысячным русским оккупационным корпусом во Франции. Этот идиот заплатил парижским лавочникам и содержателям всяких притонов 1,5 миллиона рублей, примерно 7 миллиардов, если по цене хлеба сравнивать, продав имение, полученное в наследство от тетки княгини Екатерины Дашковой. И не просто ведь заплатил, а специально обученные люди ходили по Парижу и записывали, спрашивая у содержателей кабаков и притонов, а насколько господа офицеры нагуляли. Ну, те и рады. «О-ля-ля, русский офицер 11 куртизанок за ночь обрюхатил и 12 бутылок вина выпил». И никто не проверял достоверность. Чего уж, разве русский офицер не может 12 бутылок выпить? Кох бы на месте Воронцова и Александра Палыча приказал полностью ограбить Париж, вывести все картины и статуи из Версалии всяких лувров, увезти всех металлургов, кожевенников и прочих мастеровых в Россию, в крепостные, а остальных мужчин повесить. А саму Францию разделить на 5 кусков, как и предлагали немцы с англичанами, и все обложить контрибуцией огромной, чтобы 100 лет выплачивали. И за малейшие задержки вешать правителей этих мини-Франций, Британии, например. Не из-за дурости или жестокости. Просто через 40 лет эти комрады ответят нам за благородство Михаила Воронцова Крымской войной. Потом предадут в русско-японскую, а после всей Франции будут работать на Гитлера. Должны при слове «русский» в штаны делать дела всякие и правнукам заповедовать не ходить в Россию, а то будет бобо. Вообще, пока в России будут Николаи и Воронцовы вот такие, ничего хорошего ее просто ждать не может. Рыцари хороши в дамских романах, а вот рыцарь, управляющий государством, это главный враг этого государства. Так что немец в качестве руководителя первого кругосветного путешествия ханства Джунгария предпочтительней. Почему? А есть у Сашки парочка задумок, которые с точки зрения рыцарей так себе. А вот с точки зрения пользы для России, любое важнее выигрыша в Крымской войне. Ну и у тевтонов поменьше рыцарской дури в голове должно быть.